ситуации в городе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня российский лидер продолжил серию встреч с представителями гражданского общества. Началась она в четверг с послания Федеральному собранию, продолжилась в пятницу встречи с правозащитниками всех уровней. И сегодня в Санкт-Петербурге, где проходят торжества в рамках 250-летия Эрмитажа, президент председательствовал на заседании Совета по науке и образованию. И о состоянии отечественной фундаментальной науки и академического образования мы сегодня поговорим с нашими гостями. Андреем Цатуряном, биофизиком. Добрый вечер, Андрей Кимович. И Игорем Борисовичем Чубайсом, философом. Игорь Борисович, вам не чужды края Северной Пальмиры, как вы считаете, удачно ли вообще место было такое торжественно избрано для разговора о проблемах, о которых, по-моему, так и ничего и не сказали?
Ну, я не смотрел репортажи, отчеты, я знаю только сам факт, что встреча состоялась. Но когда говорят об Эрмитаже, и вы у меня спрашиваете, у меня первая ассоциация заключается в том, что самая честная, правдивая и сильная книга о Великой Отечественной войне, об Отечественной войне, написана научным сотрудником Эрмитажа Николаем Никулиным. Она написана была в стол в 1975 году и совсем недавно вдруг вышла. Вот если эту книгу прочитал бы Владимир Владимирович, если бы эту книгу прочитали наши историки, то вся картина войны официально превращается в миф и в ложь. Нужно совершенно ее менять. Вот Никулин работал в Эрмитаже и написал «Правду о войне». Вот первая ассоциация.
Вот вы сказали об исторической науке, Андрей Кимович, а как о что ли, негуманитарных науках? Каково их состояние?
Ну, как сказать, я бы сказал так, что... Конечно, вот это заседание сегодняшнее было посвящено как бы подведению итогов после первого года, после реформы Академии наук. И, конечно, сообщество академическое сильно было взбудоражено, и значительную часть этого года, начиная с лета, когда эта реформа была объявлена, огромное количество людей как-то протестовали и выражали недоумение по поводу этой реформы. Это все, острота, спала, потому что примерно год назад был объявлен мораторий на отчуждение имущества Академии наук и на кадровые перестановки. Сегодня, насколько я знаю, еще на год был продлен мораторий в той части, которая касается имущества учреждения Академии наук. Что касается кадров, нет, поэтому сейчас начнется смена директоров, тем более, что, по-видимому, будет введен новый возрастной ценз для руководителей академических институтов, и очень многим, может быть, большинству нынешних директоров академических институтов придется оставить свой пост. Уже само по себе это не очень способствует нормальной работе, люди нервничают, тем более происходит слияние, уже начались и объявляются слияния академических институтов. Короче говоря, научным сотрудникам у них несколько взвинченное нервное отношение к этому всему. Потому что хотя их не сокращают, вот пока ничего не происходит, но предчувствие каких-то неприятностей, конечно же, в научной среде сильное.
Вот как вы считаете, Игорь Борисович, можно ли стать философом, например, вот в таком раннем возрасте, в котором уже на пенсию провожают директоров институтов?
Я думаю, что есть много специальностей, философия не единственная, которая осваивается всю жизнь. Кстати, вот сегодня как раз был в театральном институте в ГИТИСе. В большинстве стран мира нет театральных институтов, но само театральное образование, оно помогает человеку, если у него есть склонность, предрасположенность, хорошо поучиться. То же самое можно, конечно, сказать и о философии, о других гуманитарных науках. Но мы даже не разобрались не в том, что сейчас, мы не разобрались в нашей не очень далекой истории. Дело в том, что в 1921 году, вообще в России до 1917 года была блестящая наука, был научный взлет, научный подъем. Можно сходу назвать десяток фамилий, которые сегодня знают, и Соловьев, и Ключевский, и Менделеев, Семенов-Тяньшанский, Лобачевский, Ковалевский и так далее. Десяток фамилий великих ученых, которые сегодня знают. Сегодня вы десяток великих ученых, которые бы знала вся страна, не назовете. Так вот, на самом деле разрыв-то произошел не сегодня в Эрмитаже, разрыв произошел раньше, если говорить о гуманитарной науке, потому что в 1921 году Владимир Ильич Ленин издал декрет, по которому 4 из 6 гуманитарных отделений, или, как сейчас говорят, факультетов в русских университетах было закрыто. Был закрыт философский факультет, социологический факультет, исторический факультет, филологический, включая историю русского языка. Вот. А религоведение было еще раньше разрушено. И хотя потом, спустя десятилетия, там в 30-е годы вернулась история, в конце 30-х философия, социология только в 70-е годы. Но это уже была не социология, а марксистско-ленинская социология. Не философия, а марксистско-ленинская, то есть псевдофилософия. И после краха СССР в 91-м году ни один советский академик, гуманитарий, не пришел в акт, не расплакался, не сказал, я всю жизнь утверждал, что победа коммунизма неизбежна, оказывается, он рухнул. Они как работали, так и остались. У нас даже в гуманитарной науке не прошло люстрации, поэтому сегодня говорить о настоящей гуманитарной науке невозможно. Ее нет. Наша официальная системная наука даже не поставила вопрос, в чем причина русской катастрофы 20 века. Для официальной науки никакой катастрофы не было. Поэтому зачем она вообще существует, эта гуманитарная наука официальная? Только внесистемная, только нетрадиционная наука. Она была и в советское время. Там Сахаров, Солженицын, ну и другие, некоторые, Васленский и так далее. Вот. И только такая наука, и сегодня есть люди, которые работают в таком же ключе, вот может дать ответ. А официальная наука ответа не дает.
Андрей Кимович, вопрос. Насколько велик отток сейчас умов вот, в естественно-научном сообществе?
Знаете, у меня нет статистики. Отток заметный. И что самое неприятное, это вот я просто мой личный опыт. Несколько молодых людей, которых я знаю, просто оппонировал их диссертации, которые несколько лет назад защитились, которые успешно вполне работали в России, а в этом году засобирались за границу. Вот я знаю парочку таких людей, ну, среди, в общем, ну, это вот некоторое новое буквально веяние этого года.
Да, мне кажется, завтра писатели засобираются после того, как вызвали Шендеровича и Рубинштейна на допрос в Следственный комитет. Давайте дадим слово Анатолию Моисеевичу Вершику, математику, доктору физико-математических наук. Добрый вечер, Анатолий Моисеевич.
Добрый вечер.
Я знаю, что накануне была встреча научной диаспоры, тоже в Санкт-Петербурге. Как по-вашему, почему покидают родину самые перспективные ученые? Вам слово.
Знаете, это огромный вопрос. И нужно сказать, что тут много фарисейства. Называют это brain drain. То, что произошло в Советском Союзе, не укладывается в термин brain drain, который типичен для Запада и для многих стран на Востоке. И я не собираюсь сейчас анализировать причины этого, почему появилось. Кстати, уже ясно, что сейчас как-то забывается, что волна еврейской эмиграции, условно еврейской, конечно, 70-х, 80-х годов затронула науку очень сильно. И уехали очень многие, очень крупные ученые, такие как Громов, Каждан, Асбель и многие другие. Разрешение на свободу выезда в 90-х, в конце 80-х и 90-х превратило это в поток, который то увеличиваясь, то немножко сокращаясь, продолжается. Он продолжается и сейчас, хотя я думаю, и это вот мое главное, можно сказать, главная претензия к власти уже последних лет, что можно было, и я много об этом писал, можно было наладить не только диалог, а взаимодействие с огромной научной диаспорой, которая, кстати говоря, фактически, можно не преувеличивать, сказать, что она в значительной степени изменила, ну, во всяком случае, в области точных математики, теоретической физики, очень сильно, не то чтобы изменила, но сильно подвинула состояние дел в западных странах. И только Россия не получила от этого, как ни смешно, выгоды, потому что чиновники до сих пор на уехавших смотрят сквозь, так сказать, привычки, которые были в Советском Союзе, хотя они, так сказать, постепенно, может быть, и меняются. Вот мегагранты, которые появились как раз 4 года назад, когда была первая конференция по диаспоре, они в значительной степени пример того. Правда, к сожалению, Академия не проявила в этом инициативы, и, может быть, она и пострадала, потому что она в свое время не поняла угрозы от такой спокойной жизни, которую она продолжала, сохраняя, так сказать, советские традиции. Но я не хочу ее сейчас ругать, потому что я не из тех, кто бьет лежачего. Вот. Но я хочу заметить следующее, обсуждать детали научной политики, ну вот в нашем формате, наверное, бессмысленно, и говорить, что хорошо, что очень хорошо, что плохо, что очень плохо. Но я хочу обратить ваше внимание на главное. Это то, что наука и отношение к ней со стороны властей и со стороны, можно сказать, широких масс населения очень сильно зависит от общего климата в стране. Если этот климат не слишком благоприятный в целом для другого, как это происходит сейчас, он будет неблагоприятным и для науки. Вот разрешите мне, я хочу привести пример, ну вот не стоит вспоминать историю прошлого года, но достаточно только один штрих. Если помните этот совершенно беспардонный фильм об Академии наук, которым начиналась эта кампания летом 2013 года. Надо ведь понимать, что при всей засоренности Академии всякими менеджерами, людьми, которые к науке имеют отдаленное отношение, там пусть даже 5% было и есть замечательных ученых. А если бы Сахаров жил, как можно так с Академией обращаться, как сделало это правительство, потому что заказ шел с самого верху. И, так сказать, сейчас говорить, знаете, как-то немножко выражаясь метафорически, приговорить к смерти, а потом отложить исполнение приговора на неопределенный срок. Вот это продление этих самых, это вот похоже на это. Угу, я совсем не защищаю Академию, значит, и не хочу об этом говорить, но ведь за ней стоят сотни и тысячи ученых, которые не были формально даже в Академии, и которые создавали славу науки. Я на этом самом нашем заседании заметил, там выступали и Фурсенко, и Ливанов под градом всяких вопросов, не только о диаспоре. И меня удивило, например, что министр образования считает, что мы сейчас, так сказать, платим за деградацию последних 20 лет. Ну что за глупость?
Да, давайте, Анатолий Васильевич, давайте дадим слово Юрию Алексеевичу Рыжову, который отчасти отвечает за последние 20 лет, был народным депутатом СССР. Юрий Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Володь.
Вы услышали в словах президента сегодня нотки беспокойства за состояние отечественной науки и желание переломить ситуацию. Вам слово.
Ну, по-моему, это фарисейство и типичная для нашей власти ежедневная наглая ложь. Поэтому я не считаю нужным обсуждать все эти слова, которые говорятся и которые не имеют ничего отношения к никакого отношения к реальным действиям. Если говорить об Академии, то я хотел бы сказать следующее. Я в ней состою больше 3 десятка лет, но я никогда не работал в системе Академии. Я работал в так называемом теперь прикладной науке, но твердо знаю, что жесткой грани между прикладной и фундаментальной наукой нет, поскольку мы всегда соприкасались. Ну, так сложилось, что я работал на научное, а кроме того и на кадровое обеспечение так называемого военно-промышленного комплекса. Сразу скажу, что некоторые до сих пор считают, что колоссальный задел, созданный в этом питаемом огромными деньгами в советское время военно-промышленный комплекс, в нем, в его науке, в Конструкторском бюро созданы колоссальные заделы, которые только стоило бы пустить в жизнь. Я всегда спорил по этому вопросу с Евгением Григорьевичем Ясиным еще в 90-х годах. Я-то знал, что относительные расходы на неокр, даже в оборонке, где-то уже с начала 70-х годов, относительные, повторяю, стали падать, потому что власть, она у нас всегда простенькая по уму, она решила, есть бомбы, есть трансконтинентальные ракеты-носители, значит, побольше наклепать бомб, ракет, ну, на всякий случай танков, если нужно будет дойти до Атлантики через Европу, и дело в шляпе. А сама наука, прикладная наука, академическая в каком-то смысле, деградировала хотя бы потому, что я участник и даже организатор или член всяких советов по организации различных научных конференций. Конечно, в области мне так или иначе близко, она не такая широкая. Это механика жидкости и газа, если ваковскими терминами служит говорить. Но если каждая конференция по советским масштабам должна заканчиваться справкой или заключением, заслужено столько-то на такие-то темы и так далее, но потом вот, знаете, такой у Ильфа Петрова есть штамп, полыхалось, значит, внизу писалось, остаются проблемы с научным приборостроением и оборудованием. Я сам столкнулся с этим делом, я знал, как, условно говоря, мой далекий, незнакомый мне конкурент в 60-х годах, пользуясь возможностями тогдашней его электронно-вычислительной техникой, сделал то же, что я сделал на коленке на БСМ-4. Но я понимал, что производительность труда в науке, в такой вот конкретной, не фундаментальной, когда вот в которой работали такие великие люди, создавшие нашу высокую физику. Здесь зависит от того, что ты можешь померить, как померить, как быстро. Если ты меряешь, научился, придумал себе на коленке прибор, который меряет, а у того есть, как говорится, агрегат, комбайн, на котором он несколькими способами это то же самое быстро померил, то идет отставание. Я виноват, что я отвлекся на эту тему. Я думаю, что вы, может быть, ко мне вернетесь.
Конечно, Юрий Алексеевич, сейчас еще раз по кругу пройдем. Я хотел Игорь Борисович спросить. Вот, естественно, в научных дисциплинах понятна причина отставания материально-технической базы и так далее. А почему мы так отстали в гуманитарной области?
Мы отстали в гуманитарной области в силу ряда проблем. Прежде всего, потому что существующие правила и нормы на самом деле ограничивают свободу поиска, свободу научного поиска. И вот я уже говорил, что 20 век для России – это век катастрофы, но попробуйте это написать, попробуйте об этом сказать. Причем вот у нас в диссертациях ищут плагиат, да, и действительно масса диссертаций, в которых списаны куски. Но, включая, кстати, и диссертацию Владимира Владимировича Путина, о чем писали. Вот. Но у нас сама процедура защиты диссертации построена так, что вы, ничего не списывая, не можете написать новую работу. Потому что, с одной стороны, требование к диссертации, каждый диссертант, соискатель, должен показать, в чем новизна его работы, что он новое сделал. Но если только вы действительно представите что-то новое, то члены совета, которые вас должны произвести в новые ученые, да, присвоить вам звание, они тут же скажут, а мы что, мы же это не сделали. То есть возникает конфликт между соискателем и советом, и представить качественно новую работу в принципе невозможно. И здесь масса парадоксов, потому что с одной стороны существует огромный запрос на новые знания. Вы знаете, я был на Майдане в этом году. Майдан – это не только палатки, это не только баррикады, которые были выстроены, это университет, который был построен, который был как бы создан в Доме профсоюзов, где собирались участники Майдана и с энтузиазмом слушали лекции интересных людей. Я сам там был и слушал. Когда у нас был Акупай Абай тоже привел к тому, что буквально на второй или на третий день стали приглашать людей, которые могли рассказать, могли выступить, могли сделать научное сообщение. Запрос на знания существует, но удовлетворяется он в минимальной степени, причем образование разрушено до самого основания. Вот еще один пример приведу. Понимаете, это не анекдот. Вот я принимаю экзамен, я работаю там, в вузах московских, да, буквально несколько дней назад. Кто такой Ленин? Я слышу ответ. убит в 1907 году. Это я не шучу, это правда. Или, скажем, в лекции звучит, я рассказываю о ЧК, ВЧК, и вижу какое-то непонимание в зале. Я спрашиваю у ребят, что такое ВЧК? Вы знаете, все задумались, не один человек, а весь зал задумался, и один говорит, это всемирное, или то есть дело не в отдельном человеке, дело в том, что школа разрушила образование, и студенты уже не могут это наверстать. Вот в какой ситуации мы находимся. А что здесь Академия, куда она может, что она может предложить, когда она сама в дурацком положении?
Может, Андрей, вопрос? Я бы реплику вставил. Я не стал бы так противопоставлять там естественные и точные науки и гуманитарные. Я думаю, что и в тех, и в других есть одна очень серьезная проблема, я бы назвал ее феодализацией нашей науки. И вот когда говорится слово «Академия наук», далеко не все ваши слушатели, я уверен, понимают, что одним и тем же словом называются три совершенно разные вещи. Это, с одной стороны, примерно раньше было 1200, сейчас, наверное, 2000 академиков, потому что медицинская, сельскохозяйственная академия слились с Академией наук. Это институты Академии наук, в которых работают, наверное, вот сейчас около 100 тысяч человек. И это, собственно, Министерство науки, которым раньше была Академия наук, это президиум аппарат. С тысячами сотрудников аппарата. Угу. И вот то, что говорил Юрий Алексеевич Рыжов, далеко не каждый академик участвовал в работе этого аппарата. Так вот, это совершенно разные вещи. И то, что она была построена в советское время, еще во времена Сталина, вот таким иерархическим феодальным образом, когда верхушка этой науки была куплена совершенно немыслимыми по меркам любых самых богатых стран материальными благами. Вот президент Британской академии наук, вот ныне покойный, но я был с ним знаком, сэр Эндрю Хаксли, когда был президентом академии наук, и никогда в своей жизни не было машины с шофером. В советское
Сталин
время...
подарил целый дачный поселок Можженко всем академикам
и
физикам.
И вот в те годы была создана вот такая иерархическая система, которая сама по себе противоречит духу науки, где, ну, духу свободного поиска, духу дискуссии. А вот эта иерархия и такая вертикаль, которая была построена, это одна из главных проблем. И вот то, что сейчас роль вот Министерства науки взяла на себя ФАНО, это пока никак не изменило этой главной проблемы. Все равно наука у нас построена по очень иерархическому принципу, и на принятие решений, важных для ученых, они почти не имеют никакого влияния. Это главная проблема.
Да, вопрос Анатолию Моисеевичу давайте зададим. Почему такая система у нас сложилась и исторически идет издавна? И как ее... Вы обещали не бить лежачего, но просто как ее, может быть, тогда использовать поэффективнее?
Вот я хочу к тому, что говорят коллеги, добавить следующее. Мне кажется, что нам уже пора поменьше говорить о судьбе Академии. Она печальна, и я думаю, что ее уже не изменить. И действительно, здесь многое, может быть, и все кроется не в последних 20 годах, как я уже упоминал, говорил Ливанов, а во всей ее истории. Но все-таки надо помнить, что ученые есть и среди академиков тоже. И что она выдвинула таких людей, как Сахаров, и Капица, и другие. Но сейчас надо говорить не об этом, а просто о критической судьбе науки в России. К сожалению, все реформаторы в России больше думают о том, как убедить людей в том, о том, как прекрасна будет жизнь после того, как реформы заработают. И мало кто думает, что будет, пока реформы только лишь устанавливаются. Вот опять же тот же Ливанов вчера говорил, но подождите год, это же переходный период. Но это смешно даже слушать. А вы думали о том, как будут люди жить в переходный период? Но я уже шутил на этот счет, что это отложенное исполнение приговора. Разрешите мне привести важный, свежий пример, который очень хорошо характеризует и климат в стране, и отношение к науке. 6 декабря, то есть позавчера, Лента.ру опубликовала материал двух, не могу назвать их журналистами, двух персон по фамилии Угодников и Шихов. Называется этот текст «Экономист из дурдома получил Нобелевскую премию. Это о нашем великом экономисте, может быть, единственном советском великом экономисте Леониде Витальевиче Конторовиче, к тому же замечательным математиком, который сделал эпоху и в математике тоже. И вот эти два ничтожества пишут в канале Лента.ру, читается огромным количеством людей. Я думаю, что это какой-то заказ каких-то людей типа, так сказать, Киселева-Леонтьева с известных каналов. Как можно развязно, грязно, выбирая еще какие-то вещи о здоровье этого замечательного человека, писать? Ну, это подсудное дело, и это типично. Вот этот фильм, который я упоминал, это то же самое. И странно, что никто не подал в суд и не возмущается. В общем, мне хочется сказать, что климат в стране, в свою очередь, оказывает влияние на отношение к науке и, разумеется, ставит проблемы. Но если говорить более конкретно, то я должен сказать следующее. Вот на этой конференции, которая только что закончилась, было очень много разумных предложений, и многие, правда, не все, говорили о том, что фактически страну лихорадит. И лихорадка, это известно, идет откуда, по каким причинам. Я, например, вскоре после известных событий написал письмо, которое назвал «Письмо украинским соседям», имея в виду украинских математиков, с которыми я очень много и тесно связан, где я описал свою точку зрения на события. Они меня пригласили на конференцию, которая была в июле. Майдан еще, кстати, работал. И на самом деле я увидел, что, как всегда, конечно, ученые всех стран о себе друг о друге знают много больше, чем власть об ученых. И вот этот самый интернационал ученых – это, по сути дела, единственное, что остается в наших руках, чтобы противостоять лжи и обвинениям, которые на нас сыпятся по разным поводам. Вот у нас сейчас организовалась после этих событий общественная такая комиссия, общественная комиссия по наблюдению за ходом преобразований. Она переживает разные времена, она была очень активна, и были переговоры с ФАНО и так далее. Я боюсь, что ее активность затухает именно потому, что ее стараются отодвинуть и взять в свои руки все решения всех дел хочет, конечно, чиновничество, в частности, это ФАНО. Потому что об академии всерьез уже говорить не приходится. И я очень боюсь, что это приведет к очень быстрому финалу. Не только отъезд. Отъезд – это еще половина дела. Но и просто понижение интереса молодых людей к тому, чтобы идти в науку.
Спасибо, Анатолий Моисеевич. Давайте Юрию Алексеевичу Рыжову дадим слово. Вот мы недавно передачу с вами делали про судьбы репрессированных ученых в этом конфликте, которые были, чьи судьбы сломаны. Как вы считаете, Юрий Алексеевич, откуда вот это шельмование незаслуженное лучших умов страны, которые еще, мы помним, Николая Вавилова стреляли и так далее? Почему вот это в традициях такой авторитарной власти? Вам слово, Юрий Алексеевич.
У нас власть не просто тоталитарная, она чекистская, а неизбывной психологии этих людей. Но сначала, когда сажали ученых, и многие и сейчас сидят, к сожалению, а другие отбыли фантастические сроки, я не буду их сейчас перечислять, мы с вами это обсуждали тогда, но сегодня, значит, тогда они пытались оправдать свое существование, искали врагов, предателей Родины, шпионов и так далее. Сегодня они переменили тактику, они вменяют людям, которые им неугодны, даже на самых высоких постах, сегодняшних, кстати, атомной науки, вменяют экономические преступления. В результате они, власть при всем при том, нарушает свои собственные законы. Если тебя обвиняют по экономическим преступлениям, пусть облыжно, пусть все, но по сегодняшним законам человек не должен сидеть в СИЗО. А человек, который возглавляет второй по значимости научно-исследовательский институт атомной отрасли, сидит год в СИЗО, якобы по экономическим преступлениям, сидит. И я обращался к Келли Панфиловой, она тоже пыталась бороться. Да человек сидит без предъявления обвинений реальных, без следственных действий целый год. Доктор физмат-наук, генеральный директор физико-энергетического института атомной промышленности, это второй по значимости после Курчатника научно-исследовательский институт. И еще я пока успею сказать, потому что тут говорилось о том, что якобы какая-то отложенная казнь для имущества Академии наук, что это фано-фано и так далее, она не отложена. Уже огромное количество материальной базы, так сказать, или зданий, сооружений, помещений, уже отобрано этим ФАНО и заселено огромным количеством фановских чиновников. Вот, например, в это здание нового президиума Академии наук здесь, около площади Гагарина, я хорошо знаю это здание. И там теперь помещения, которые отводились разным, часто абсолютно не бесполезным органам Академии наук. Для примера приведу. Я больше 10 лет, как это ни странно, возглавляю научный совет Академии наук по истории мировой науки. Уже его выселили. Я возглавлял ПГУшский комитет, который размещался на Вавилова. Тоже опломбировали и забрали. Поэтому грабеж собственности абсолютно, так сказать, идет в открытую. И так называемая отложенная казнь, в смысле отложили отбор, он идет. Я очень сочувствую своему хорошему товарищу и даже соавтору по научным работам, в частности, по комете Галлея, по датчикам на аппаратах, которые летели вокруг Академии Галлея, Владимиру Евгеньевичу Фортову, тем более, что мы с ним оба физтехи, а есть такое братство физтехов, это такое очень сильное братство. Я им очень сочувствую, потому что он, когда выставил свою кандидатуру на президента нашей академии, он дал документ очень исчерпывающий по анализу того, что есть и что надо делать, и как надо реформировать Академию наук и науку вообще, в основном, конечно, фундаментальную. Его два конкурента, Жерас Иванович Алферов и академик Никипелов, выступили попроще. Но анализ он дал, и дал, показал, что, конечно, нужно реформировать Академию. Но его взяли и подрезали сразу вот этой реформой Академии. Мне его очень жалко, он борется как может. Я его очень уважаю как человека колоссального, как ученого и как сильная личность. Но мне жалко людей, которые сгорают в этом пожаре, в котором сгорела уже, считай, сгорела Академия наук, не как такой административный орган, а к системе институтов, потому что Академия – это не президиум и члены президиума, и не главы чего-то, а это исследовательский институт Академии. Я хоть и прикладник, я всю жизнь взаимодействовал с ними, с ФИАНом, с ядерными институтами и так далее. Но это же совершенно другое. И когда я помню, не президиум Академии Советского Союза не выбрал в своем узком кругу депутатом съезда народных депутатов Сахарова, то именно институты, ученые институты, кандидаты, младшие сотрудники, доктора восстали, они приходили ко мне, и состоялись повторные выборы в этом самом дворце молодежи на Комсомольском, когда наконец Сахаров оказался там, и я имел счастье тогда с ним в эти периоды познакомиться и общаться с ним до декабря 89-го года.
Да, спасибо, Юрий Алексеевич. Будем вот эту траурную дату скоро вспоминать. Давайте, Игорь Борисович, дадим слово. Почему вот именно научное образование граничило с диссидентством? Вот судьбы Есенина, Вольпина, там, академика Орлова или Жареса Медведева, ученого, они говорят, что вот, как сказать, неблагонадежность видит в ученых в власть.
Ну вот мой коллега-сосед говорил о том, что наука на самом деле единая. Точные науки, естественные науки, гуманитарные науки. И такой социальный аспект присутствует в любом знании. Конечно, прежде всего в самом социальном знании, социальных исследованиях. А в тоталитарном государстве советском власть стремилась к абсолютному контролю. Поэтому все, что выходило за рамки официальных дум, собственно, вся гуманитарная наука, она должна была не что-то новое открыть, она должна была подтвердить изначально установленные тезисы. Должна была доказать то, что победа коммунизма неизбежна в той или иной форме. Поэтому всякий выход за флажки, всякий свободный поиск, он всегда оказывался несовместимым с советской наукой, псевдонаукой, квазинаукой. И вот эта традиция, ужасная, трагическая традиция, она, в общем-то, и не осуждена, она не отрефлектирована. И после 91-го года не было принято никаких решений, никаких оценок. Ну и так это и продолжается. И все это в рамках, вот сейчас пишут новый единый учебник «Фальсифицированная история». Это опять будет мифология. Причем уже я об этом писал, и другие авторы, что вот эта концепция единого учебника, концепция, сама как бы матрица, в которую закладывается материал, она лжива, она не соответствует реальной истории. Но это будет принято, это будет продавлено, и детей заставят это изучать. Вот в авторитарном государстве получается, что независимая наука существовать не может.
Да, и какой же вы видите выход, Андрей Кимович?
Ну, вы знаете, мне кажется, и вот Антон Моисеевич об этом говорил, вот из положительного того, что произошло за последние полтора года, мне кажется, тем не менее, вот как-то в ответ вот на эту реформу академической науки, которая была продавлена, так сказать, насильственно и, так сказать, властями, возникло научное сообщество. Это выражалось и в массовых письмах, десятки, многие десятки тысяч людей, которые подписывали, это были люди, выходили на улицу, может быть, вы, не знаю, освещали.
Конечно,
вы,
нет,
вы освещали траурные гуляния у Государственной Думы и у Совета.
У нас выступал Юрий Батурин.
Да.
Директор Института естествознания и техники.
Да, да. И, значит, вот эти траурные гуляния во время, когда шли заседания, на которых принималось решение, это, мне кажется, повлияло на то, что так, блицкриг не получился, и то, что, как бы сказать, каким-то образом научное сообщество возникло и заставило власти к себе прислушаться. И вот из последних таких историй ФАНО объявило, что будет создана комиссия, которая будет проверять эффективность работы институтов ФАНО. И часть этой комиссии было решено, что будет проведено общественное голосование в интернете, у, значит, людей будет возможность как-то выбирать этих кандидатов. Еще не окончательный состав, всего лишь кандидатов в эту комиссию. И вот, значит, названная, значит, коллегой Вершиком, комиссия общественного контроля за реформой в сфере науки, общество научных работников, я просто являюсь членом совета, сопредседателем совета, предложили свои кандидатуры, людей, которые известны тем, что они знают и понимают, как проводить такую экспертизу. Так вот, по результатам голосования в интернете, из 6 названных вот общественными организациями людей, 4 получили наибольшее количество голосов, а еще 2 оказались вторыми. То есть, короче говоря, имеется, тем не менее, некоторые организации, самоорганизация научного сообщества, возникшая как ответ вот этой грубой, непродуманной реформе, мне кажется, значит, привела к тому, что голос ученых так или иначе, конечно, это трудно заставить начальство нас услышать, но, тем не менее, к нему поневоле прислушиваются. Так что вот некоторые... Повод для оптимизма, мне кажется,
да, нашли, да, Игорь Борисович.
Я бы хотел продолжить и ответить на ваш вопрос еще несколько соображений и предложений. Действительно, состояние науки, особенно гуманитарной науки, но ее фактически нет. Она существует только во внесистемной, в альтернативной форме. И здесь очень важно вот акт консолидации, объединение исследователей, которые независимы, которые работают всерьез и самостоятельно. Я думаю, что здесь очень хорошую роль могла бы сыграть ваша радиостанция, Радио Свобода. Я, кстати, предлагал руководителям, пока не получал ответ, если сделать здесь цикл программ о внесистемной социальной науке, потому что у нас есть целый ряд исследователей, которые пишут о Отечественной войне совсем не так, как эти бессмысленные книжки про подвиг великого Сталина. У нас есть исследователи, которые разобрались в том, что такое Голодомор, когда он был. У нас есть исследователи, которые пишут о катастрофе, произошедшей в 1917 году. вот если сделать цикл таких передач «Внесистемная социальная наука о России» на радио, это помогло бы людям объединиться, услышать друг друга, это было бы очень хорошим шагом. Вообще, конечно, нужно, в нашей ситуации нужно заниматься самообразованием. Сейчас, кстати, в Москве довольно много появилось новых неформальных клубов, где как раз идет такое интеллектуальное постижение, освоение произошедших процессов. Вот у меня завтра будет очередное заседание, будет Михаил Касьянов выступать. Там всегда собираются люди, всегда обсуждают интересные вещи. Нужно сделать список книг настоящих, потому что есть... Вот приходишь... Вот сегодня там было у меня время, я был в доме книги на Арбате. Там да. Полно книг о Сталине абсолютно бессмысленных, абсолютно лживых. Но есть одна-две книги о Сталине, которые нужно прочитать. Вот и нужно сделать список этих настоящих книг, которые граждане должны прочитать и с которыми должны познакомиться. Можно целый ряд вещей предложить. Не все кончается, все только начинается.
Да, Анатолию Моисеевичу вопрос. Как вы считаете, вот можно ли в естественно научных областях тоже какую-то создать такую атмосферу, отдельную, как вот Игорь Борисович сказал, от режима, от его влияния, как-то очистить науку от привнесенного чуждого элемента?
Значит, несколько я хочу соображений на этот счет сказать. Во-первых, настоящий ученый в любых условиях, как бы его ни давили, ни ограничивали, он всегда будет заниматься своей наукой. И этого у него на самом деле никто не может отнять. Ну, правда, если это связано с экспериментом, да, то, конечно, возникают проблемы. Поэтому в этом смысле, когда я думаю и возмущаюсь тем, что происходит и в стране, и в науке, так сказать, в окружающей чиновничеством науки, не в науке, а в том, как чиновничество ее, можно сказать, грабит. Так вот, в этой ситуации всегда есть возможность у всех ученых замкнуться, как говорят, в своей песочнице. И это, с одной стороны, естественно, потому что наука все равно продолжается и не умрет, даже если Фано там загонит институты там куда-нибудь на Северный полюс. Но пессимизм мой состоит в том, что мало кто понимает, что и я об этом фактически уже говорил сегодня, что исправление положения с наукой очень сильно коррелирует с исправлением общего положения в стране. Страна сейчас действительно переживает очень опасный период. Она на самом деле не поняла еще по-настоящему, об этом только что коллега говорил, что произошло в 20 веке. Как сказал Солженицын, почему Россия проиграла 20 век. Я очень боюсь, что она начинает проигрывать 21 век. И в этом смысле, вот вы спрашиваете про ученых. Так понятно, что ученые, что они делают, особенно, извините меня, математики, физики, представители точных наук. Они по роду своей деятельности не принимают ничего на веру. Они требуют доказательств. Они хотят проверить то, что им говорят. Они не любят слушать тривиальности. Нас окружает ложь, тривиальность. Она, собственно, и раньше нас окружала, но раньше были, так сказать, свои граничные условия. Не будем сейчас заниматься анализом. Но то, что сейчас происходит, требует от ученых не только занятия своей наукой, но и проблемами, связанными с самой этой наукой, но и выхода, так сказать, в общественную зону. Ведь заметьте, что вы правильно говорите, среди диссидентов процент математиков был довольно высок. Мало было, допустим, актеров-диссидентов, это и понятно. А вот математиков было достаточно много. Я, например, принимал участие в издании одного подпольного журнала. Но дело в том, что сейчас уже другое время, и можно говорить вслух. И мы должны высказывать, не бояться высказывать свое мнение о том, что происходит не только в науке, но и в других сферах деятельности. И более того, я хочу сказать, что в конце концов анализ того, что происходит, это дело рук опять-таки ученых. Ну, скажем, политологов, но настоящих, не журналистов, которые, извините меня, лижут одно место и повторяют зады, а настоящих ученых, если таковые есть. Они должны объяснить, что происходит со страной. Но мы-то сейчас видим, даже и без участия и объяснений политологов и других ученых из такого рода, что происходят ужасные вещи. Мы ссоримся с Западом. Страна ссорится с ведущими странами. Для науки это гибель. Да.
Анатолий Моисеевич, скажите, пожалуйста, а Перельман, вот правда, что он уехал уже или еще живет в северной столице?
Ну, не ясно. Есть такое сведение, что он бывает и там, и там. Но, понимаете, Перельман – это особая точка, это гений отдельный, и не надо, так сказать, призывать к тому, чтобы брать с него пример или, наоборот, не брать пример. Но он наукой, скорее всего, перестал заниматься. В Швеции у него живет сестра, которая тоже кончала наш факультет, но уехала. Я не знаю деталей, потому что он не общается.
Да, с кем, но... спасибо, просто я знаю, наших слушателей это беспокоит. Юрий Алексеевич Рыжов, вопрос. Можно ли исправить ситуацию в науке, не исправив ситуацию во всей стране? Вот как
тут... Значит так, я начну с мотива, который я последнее время пою. Это то, что мы сегодня, третий раз за 100 лет, находимся в стране, государству, в системном кризисе, который по-русски называется смутой. Значит, первый кризис такой, который привел, я не говорю о 17 веке, привел за последние 100 лет к концу Российской империи. Второй кризис август 91-го, который привел к концу Советского Союза. Сегодня наша тупая власть ввела в тупик страну, которая находится сейчас уже в смуте. В смуте. Поэтому, значит, рассчитывать на то, что можно решить какие-то вопросы, увидев, чем закончится, а всякая смута чем-то заканчивается, и достаточно быстрее в наше время, чем в прошлые времена, она может закончиться чем угодно. Но, к сожалению, вот... мы не знаем, чем кончится эта смута, так же, как мы не знали, когда она начнется. Ни в 17-м, ни в 91-м году. Это первое. И второе. Значит, я бы сказал еще одну вещь, которая связана... я очень хорошо понимаю Игоря Борисовича Чубайса, с которым мы давно дружим. Его... отношение к гуманитарной науке и ее оценке, ее состояния, я хочу напомнить, что мое первое очень длинное выступление на съезде народных депутатов в 89-м году касалось избыточных расходов на оборонку, недостаточно финансирования науки и образования, но я тогда выступил в защиту экономической науки. Будет смешно слышать сейчас. Я сказал... мы хотим, чтобы сейчас, вот 90-й год, 89-й год, чтобы наши экономисты посоветовали нам выход из тяжелейшего положения, в которое ввела предыдущая власть эту большую страну. Как они могли, говорил я, что-то сделать, если они работали в условиях идеологизированной, так называемой, политэкономии социализма, сталинской интерпретации марксизма в смысле экономики, они ничего не могли сделать. Они были изолированы от общества. Кстати, об изоляции это другой вопрос. Нас сейчас изолируют от мира, потому что где-то я недавно написал, что господин Путин поссорил нас со всем миром. И вы, наверное, видите, что это действительно так. Ну вот, я к тому это сказал, что может сейчас возрождаются те ростки, которые подпольно росли в Советском Союзе, в экономике, в гуманитарной науке. Дай Бог им выжить, но я боюсь, что они не спасут нас сегодня, потому что если нет философских пароходов и так далее, то есть то слово, которое я ненавижу в переводе на русский язык, brain drain, это утечка с русского языка мозгов. Я всегда говорю, что это не утечка мозгов, а утечка умов, потому что мозги – это что-то такое из области мясничества, основного мяса. Но то, что это идет, продолжается. И вот последний пример. Выпускники моего родного физтеха, они прекрасное образование получили в физтехе, в Черноголовке. Они приехали туда, молодые ребята, вы их знаете, стали Нобелевскими лауреатами, потому что вы знаете, что они сделали, я не буду повторять.
Да.
Вот это и есть брейн, только не мозгов, а умов.
Андрей Кимович, как вы считаете, вот то, что сказал Юрий Алексеевич, что вот, экономисты должны были вовремя прийти, вот Шаталин, там, Абалкин, там, в перестройку. Кто сейчас должен, что должна дать наука, чтобы двинуть вперед российское общество?
Ну, мне трудно, понимаете...
Как он думает, я отвечу.
Да, давайте. Вот Юрий Борисович, я думаю, больше готов к этому ответу.
Я думаю, что вот мы находимся в такой политической конструкции, в такой политической системе, в которой принятие самых главных решений строится на просто интересах правящего класса, на интересах вертикали. В нормальной стране решения социальные, политические, государственные принимаются на основании исторического опыта, на основании научных прогнозов. А у нас власть делает то, что ей нужно. Поэтому если наука и сохраняется, она как бы отключена от механизма управления, она сама в себе, где-то там есть институт экономики, который о многом рассказал, где-то институт истории, где-то еще какие-то исследователи. Нужно менять политическую систему, нужно делать так, чтобы наука стала востребованной, чтобы наука стала главным источником принятия решений. Сегодня этого нет.
Я присоединюсь к этому мнению, я только добавлю, что в стране есть квалифицированные ученые, все меньше
есть,
и меньше, в самых разных областях. Другое дело, что слышит ли их власть, готова ли власть с ними взаимодействовать, вот с этим большая проблема. Это касается экономистов, в частности, это касается и представителей точных наук. Вот из тех историй, которые были недавно, вот, было письмо, которое стало известно общественности, которое Фурсенко написал президенту, как бы мимо научного сообщества, в котором, в частности, предлагались какие-то приоритетные направления. Ну, не может даже руководитель соответствующего подразделения аппарата президента, он не может видеть, какие перспективные направления будут в мире. Для этого по-другому надо спрашивать людей. Это по-другому делается. Вот одна из таких проблем. Все тех же, что имеются квалифицированные люди, их никто не спрашивает. Они не слышны начальству, да и интересы у начальства совсем другие. Скорее, собственные, личные.
А если сильно много высказываются, их отключают, да? Их лишают возможности.
Как вы считаете, Гури, с кем вот теперь пример, должен встретиться президент, чтобы завершить этот цикл встреч с гражданским обществом?
Я думаю, что президент должен посмотреть видеозапись выступления Михаила Сергеевича Горбачева в декабре 1991 года по телевидению. И выступление,
его, да?
Да, и выступление Бориса Николаевича Ельцина тоже в декабре 1999 года,
да.
Когда он сказал: извините, не получилось, я ухожу. Вот
да,
это было полезно.
Могу, кстати, напомнить, что сегодня годовщина Беловежских соглашений, но она не круглая, по-моему, 23 года, но поучительная для нас.
Даже ответ на вопрос, почему распался Советский Союз, на самом деле отсутствует в нашей гуманитарной науке. Самый главный вопрос, на него нет ответа.
Да, некоторые считают это катастрофой, а некоторые считают...
Ну, 150 ответов. Что вообще одни считают, что катастрофа распад СССР, на мой взгляд, катастрофа создания СССР. Одни считают, что это происки Запада, другие считают, я убежден, что Ленин заложил самую главную бомбу под советским зданием, потому что он создал квази-государство нежизнеспособное, которое было обречено изначально. Оно должно было рухнуть раньше, продержало 70 лет.
Ну что ж, спасибо за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Напомню, что сегодня в Санкт-Петербурге состоялся совет президентский по науке и образованию. На нем выступил глава российского государства и высказал беспокойство состоянием отечественной науки. У нас в студии были гости Игорь Чубайс и Андрей Цатурян, а на прямой связи по телефону были Юрий Рыжов и Анатолий Вершик. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода в YouTube».
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.